Люсь, Леш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И это программа о вкусной, полезной, самое главное, доступной еде. И сегодня мы еще добавляем к этому всему, к нашему слогану, еще о местах, где можно нормально и вкусно поесть. Сегодняшняя тема программы «Москва гастрономическая 2016-2017». И говорить мы будем на эту тему вместе со владельцем ресторанного холдинга «Rest Art» Алексеем Васильчуком. Алексей, добрый день.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, да, дорогие слушатели.
Здравствуйте. А вы в ресторанном бизнесе очень давно уже. Сколько?
16 лет в этом году.
16 лет. Представляете, уже вы пришли, а какой-то ребенок родился, вот, а он уже школу заканчивает, а вы все вот в ресторанном
бизнесе. Как раз у меня родились первые дети в этом году, да.
Вот в том-то и дело. Сравнивая те... начало 2000-х, те года, и вот сейчас. Небо и земля в ресторанном бизнесе?
Ну, конечно, все кардинально поменялось, потому что тогда, когда мы начинали заниматься ресторанным делом, сейчас такое есть модное слово «гастроэнтузиасты», да, вот мы были гастроэнтузиастами 2000-х, мы так себя называем, потому что то, как мы это делали, то, что мы делали, что было в нашем представлении, вставлял там ресторанный бизнес, это, конечно, абсолютно сейчас не, я думаю, укладывается в параметры того, что должно быть сейчас, чтобы быть конкурентным. Ага. Поэтому у нас, наверное, на тот момент получилось все только там благодаря, ну, понятно, что там произволению свыше, там это тоже немаловажный фактор, потому что все работают, но и какой-то идеей, просто вот самой по себе идеей. Была неплохая идея сделать... Такой, это был первый ресторан «Чихана номер один», и мы сделали такой симбиоз клуба, лаунж-кафе, аутентичной кухни там, и так далее, такой лежачей посадки, то есть это сработало, хорошей диджейской музыки, и только благодаря этому да. Все, собственно, и началось.
Алексей, скажите, ну вы же начинали, я вот точно не могу сказать даты, но наверняка там и Новиков пришел, и это в те же годы,
да,
там,
да, конец 90-х. Нет, мы даже позже, мы начинали в 2001 году, да, у нас...
Ну вы примерно в одно время, были, конечно, получается, можно так сказать, что вы люди одного поколения, именно в плане том, что ну, поколение...
Чуть позже, мы начали все-таки чуть позже, Аркадий Анатольевич начал, конечно, чуть раньше, там, я думаю, лет на 5.
Окей, тем более, Новиков все-таки фигура в ресторанном бизнесе. Тот же самый, господи, забыл имя.
Андрей Делос.
Как?
Андрей Делос, наверное.
Да, да, варвары.
И он... Не, варвары, это нет, это не...
Я говорю Делос, а потом еще вот варвары, кто...
Анатолий Ком.
Анатолий Ком, да. Вы... Ну, это как бы уже...
Ну, это плюс-минус за то же время, там, наверное, там плюс-минус 2-3 года, да, наверное.
Я к чему это веду? В то время было... Страшно, не страшно начинать бизнес вот такой вот ресторанный?
Знаете, мне кажется, смотря с какой стороны посмотреть, мне кажется, что иногда бывает страшно любой бизнес начать в любое время абсолютно. Но волков боятся, как говорится, в лес не ходить. Да, если ты уже начал этим заниматься, если ты чувствуешь любовь к этому, если ты чувствуешь в себе силы, то надо просто идти вперед. И мне кажется, это вообще независимо от времени, от там, того, что ты делаешь, там, ресторан или не ресторан. Ты просто должен это делать максимально хорошо, как ты это можешь, и все.
На дворе 2017 год. Вам минус 17 лет. Вы бы сейчас затеяли какой-нибудь ресторан? Потому что, ну, перенасыщение, посмотрите, вот около нашей работы здесь не пройди по Пятницкой, и пиццерия, и крафт-бары, и какие-то вейп-бары, и гастропабы, мы об этом еще поговорим, о новых названиях, но куда ни плюнь, везде можно наесться, напиться.
Ну, во-первых, вы на Пятницкой сидите, поэтому здесь очень такой большой, на самом деле, кластер, ну, да. Да, ресторанный, не везде так, ну, действительно, рынок сейчас развивается, знаете, если... Если мне не важно, сейчас, наверное, были бы и сейчас, мы и сейчас открываем новые проекты какие-то, которые, казалось бы, сложные и страшно. Там, например, недавно мы открыли там каток на крыше небоскреба, да?
Да, это я знаю.
Ну, вот кому скажешь, давай откроем каток на крыше небоскреба с хорошим искусственным льдом. Ну, это, по крайней мере, все боялись точно, пока хотели это открыть. Ну, взяли и открыли.
Ну, понятно.
Поэтому, вы бы, знаете, тут вопрос... Да, это
человек вопрос, бесстрашный.
Не то, что бесстрашный, просто, ну, надо делать.
Авантюрист.
Просто. Ну, наверное, да, авантюрист,
конечно. Окей, а тогда вопрос по-другому поставлю. Вы бы сегодня посоветовали, как стартапом, заняться ресторанным бизнесом?
Знаете, не то, что мы бы. У нас даже есть проект с Анастасией Колесниковой. Это такая есть такой проект с местной. Да, Настя очень интересный человек, мы вместе с ней, так как она занимается давно гастрофестивалями, фестивалями еды, с молодежью, с гастроэнтузиастами, она очень давно этим занимается, она, наверное, из первых, наверное, начальник этого движения гастроэнтузиастов в России. И мы вместе уже 2 года назад объединились, сейчас мы сделали так называемый фуд-инкубатор.
Значит, у нас работает
проект, да, это к нам обращаются молодые талантливые или нет предприниматели, которые собираются открыть какой-то ресторанный проект, либо уже какой-то маленький проект открыли, хотят развиваться. И у нас есть некая экспертная комиссия, и мы помогаем, собственно, ребятам дальше двигаться, дальше развиваться, смотрим, даем советы. И вот же даже несколько было заседаний по этому поводу. И у нас, собственно, есть партнерский проект Burger Hero с ребятами, которые буквально... еще пару лет назад были гастроэнтузиастами, сейчас мы вместе с ними в партнерстве развиваем их очень успешный проект Burger Heroes, который, кстати, у вас здесь тоже недалеко есть.
Так, без рекламы, без рекламы.
Да, извините, да.
Нормально. Алексей, давайте выясним среди наших слушателей, вот поговорили о вашем бизнесе, о том, что все-таки вы сейчас советуете ресторанным делом заниматься, хотя перенасыщение, на мой взгляд, перенасыщение все-таки мест, где можно посидеть, поесть. Вот, например, наша слушательница не поняла, Елена зовут, что такое лаунж-посадка, она спрашивает.
Ну, так, знаете, лаунж-посадка – это такие как бы полулежачие диваны, низкие столы, когда ты не сидишь на стуле, как это раньше было. Когда мы пришли на, собственно, рынок, ну, везде были просто стулья, да, а мы сделали низкие диваны, где можно сидеть там, или даже полулежать, или даже лежать.
Но все это навеяно Востоком, кальян.
Ну, немножко. Кальяны появились чуть позже у нас, наверное, через года полтора, после того, как мы открыли первый проект. Сначала это был чай, коктейли, еда какая-то, музыка такая расслабляющая. Ну, как-то так.
Сейчас последует вам вопрос, но я задам нашим слушателям. Друзья, ходите ли вы сегодня в рестораны? Я объявляю голосование. 134-21-35. Да, я хожу в ресторан. Один раз хотя бы в неделю, там с семьей выбираемся утром, в субботу или вечером в пятницу. Да, я хожу в ресторан. 134-21-35. Нет, я не хожу в ресторан. 134-21-36. По своим каким-то причинам различным я не хожу в ресторан. 134-21-36. Ну и плюсы, все наши остальные средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Напишите, рассказывайте о том, ходите вы в рестораны, не ходите, по каким причинам, почему вас, ну, почему вы перестали, например, ходить в этом, в прошлом году, а там лет 5 назад вы любили посещать рестораны с семьей, с друзьями. И также наш телеграм говорит МСК-бот. Все работает, ждем. Вот пишет Никитец, в кинотеатр бы выбраться. Видно, времени не хватает. Алексей, расскажите, нарисуйте портрет сегодняшнего человека, кто ходит в ресторан.
Знаете, если мы говорим конкретно про ресторан, это там одни люди, да? Если мы говорим вообще в принципе, в места общественного питания, так называемого...
Нет, возьмем ресторан классический, где официанты, где приносят блюда, не фастфуд, где ты подходишь к стойке там и так далее, а где именно пришел, салфетка, нож, вилка, бокал.
Знаете, очень, как ресторан, очень, в своем очень, понятии очень ресторан. Разовая, разная целевая аудитория. Это все зависит, опять же, и от места, и от ресторана, и от концепции, и от ценовой политики. Но в целом, как мне кажется, процентов, по моим ощущениям, 50 как минимум, все равно там рано или поздно, время от времени выбираются в ресторан, да, может быть, даже и 80%. И по поводу того, что у нас перенасыщение, ну, если мы сравниваем наш, например, рынок ресторанный там с европейским, то у нас в разы меньше ресторанов на душу населения.
Но у нас и история ресторанного бизнеса такая.
Она короткая, конечно. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что вообще ресторан как времяпровождение, как атмосферная такая часть, да, это там один подход. И ресторан это как образ жизни, это другой подход. Но Я очень сильно верю в то, что меняется сильно, уже за последние пару лет поменялась тенденция, что ресторан уже для многих стал таким третьим местом. То есть есть работа, дом, да, и какое-то третье место. Объясню почему. Потому что, по большому счету, питаться дома в наше время, в современное, да, в 2017 году, это не совсем даже выгодно с точки зрения экономической, на мой взгляд. Почему? Потому что самый важный ресурс, невосполнимый, это время сейчас. И чем больше времени ты тратишь на что-то, тем больше ты можешь себя в чем-то реализовать, там, в работе, в науке, неважно в чем.
В хобби.
В хобби, да.
И в спорте.
Совершенно верно. И пойти в магазин, купить продукты, потом привезти их домой, приготовить еду, потом помыть за собой посуду, брать продукты, как часто очень сильно, часто бывает, они портятся частично, потому что ты покупаешь в магазине глазами, а потом у тебя просто времени нет их есть дома, и потом они, к сожалению, уходят в гарбич. И выгоднее, наверное, во многом, если посчитать экономику, просто надо найти место, какое тебе нужно по твоему там кошельку, да, скажем так. Выгоднее гораздо питаться вне дома. Поэтому
Миша, сейчас... я перебью вас сейчас, продолжите мысль буквально через секунду. Но ведь в этом есть какая-то романтика. Ты там со своей женой или с мужем, с детьми, выбираете там, что приходите, варите пасту, там делаете соусы, какие-то ингредиенты добавляете. Это все семейное. Вот даже есть такие психологические
игры,
да, когда люди садятся за стол и лепят пельмени. И друг другу что-то выговаривают. И чтобы, может быть, кто-то и начинает бросаться этими племенами, но есть такие психологи, советуют, сядьте за стол или там встаньте у плиты и вместе готовьте семью. Ведь в этом, вы дома не готовите, что ли?
Нет, я, конечно, готовлю дома.
Вот.
И я, конечно, за семейные обеды.
Вот.
И, собственно, они у нас там есть традиции свои собственные в семье. Я говорю это не как традиция чего-то, а как текущая такая, знаете, такой быт. Потому что каждый день ты не будешь собираться с семьей дома и готовить еду. И утром, и в обед, и вечером.
Но это просто печально.
Да, да.
Три раза-то нет, но один раз хотя бы можно.
Если мы говорим там по выходным, у меня, например, в семье принято, что там, например, в субботу моя супруга уже много-много лет печет блины, да, и каждую субботу у нас семейный завтрак, мы все вместе, у меня там много детей, мы все вместе кушаем блины, которые приготовила моя супруга. У нас есть традиция там тоже по воскресеньям каких-то обедов семейных. Безусловно, это хорошо, садиться за круг стол, но и просто прийти вместе в тот же самый ресторан какой-то интересный, посидеть покушать, понаблюдать, там, может быть, посмотреть на какие-то виды, может быть, просто посидеть, пообщаться, тоже интересно. Понятно, что это не взаимозаменяющие вещи, да, но с точки зрения именно времени, там, такой недельной, да, то есть, допустим, ужинать, да, можно приехать с работы домой и вот все это сделать, заехать в магазин, купить и так далее, приготовить, но потратишь время. Придя в ресторан, ты можешь встретиться с каким-то бизнес-партнером, либо с каким-то коллегой, либо с другом. То есть ты не тратишь время на
готовку
там, и уборку и так далее, да, и там поход в магазин. Поэтому вообще во многих странах мира, там, в таких цивилизованных, скажем так, питание вне дома сильно развито. Например, в Сингапуре вообще даже холодильников и кухонь нет в квартирах. То есть нет кухни, нет понятия кухни в квартире. Есть холодильник, кулер для напитков и все.
Ну, как и в Китае.
Печка, да.
Еда там доступна на улице, та, называется харчевней, ты подошел, взял тут же столик, табуретка, сел, поел и пошел.
Ну,
они
да.
даже вот так и выходят. Друзья, он выходит ужинать всеми семьями вечерами.
Тяга на улице, да.
Да, друзья, у нас идет голосование 134-21-35. Я хотя бы один раз в неделю посещаю рестораны с семьей или с бизнес-партнерами. 134-21-35. 134-21-36. Нет, я не хожу в рестораны. Я по той или иной причине. Вот, например, наш слушатель... Никита пишет, времени вагон, а вот денег не всегда хватает на рестораны. В рестораны хожу только за границей. По поводу посещения ресторанов, посещаемости. В связи с тем, что в Москве практически негде бесплатно поставить машину. Это вот сейчас парковки. Запрещено курение в ресторане. Санкции. То же самое экономическое положение в стране и в мире. Больше стали ходить, меньше стали ходить? Или как было, так и есть?
Нет, ну это я бы немножко разделил.
Давайте.
Конечно, антитабачный закон, с одной стороны, сильно негативно повлиял на весь ресторанный рынок, ресторанный бизнес. И по статистике посещаемость, как только был принят антитабачный закон, посещаемость уменьшилась от 20 до 30% ресторанов. Потому что человек, конечно же, естественно, когда он курит, ему не очень комфортно выходить еще там за 20 метров от входа, курить ходить, он уже дома возьмет, закажет себе доставку. Там даже мы делали исследование, даже доставка выросла вообще в рынке в тот момент, а рестораны просели. Это неудобно. Сейчас люди привыкли, в этом есть и плюс, потому что ты, когда приходишь в ресторан, ты не куришь, а там курит, и потом выходишь из него, у тебя пахнет одежда пепельницей, да, но это не очень приятно, честно говоря, да. Поэтому я бы так радикально просто не входил, я бы сделал какие-то курительные зоны. Ну, ладно, это вопрос не к нам, а к там законодательным органам. Дальше, с точки зрения, это повлияло, безусловно, сильно. Парковки платные, ну, они просто, люди привыкают, да, там, к тому, что они, если у кого-то есть деньги, они паркуют машины на платных парковках. Если у кого-то нет денег, они передвигаются, собственно, не на автомобиле в центре. Потому что, в принципе, в центре передвигаться на автомобиле сложно, ну, потому что надо везде парковаться и так далее. Проще, у нас очень сильно развит общественный транспорт, не думаю, что проблематично на нем передвигаться.
Парковка не стала такой причиной. Нет, абсолютно, для посещаемости.
Абсолютно. Даже я больше скажу, если платная парковка есть, хотя бы платная парковка, то это причина того, что у тебя в ресторане будут люди. Хотя бы какая-то парковка.
Что есть места рядом, да, человеку гораздо комфортнее.
Конечно, потому что, да, вот мы, когда выбираем какие-то площадки, для нас парковка является очень важным фактором. Если нет парковки, значит, мы всегда смотрим, наверное, не всегда там место благоприятно для ресторана. С точки зрения санкций и кризиса, ну, какое-то время, конечно, когда у нас там эта долларовая лихорадка, когда у нас доллар вырос там вдвое, да, почти в стране, было заметно, что посещаемость уменьшается и так далее, но люди сейчас как-то привыкли к этому, прижились, что, да, нормально, вот доллар стоит там 60
рублей. Чаевые стали меньше давать, больше?
60 рублей. Ну, чаевые, они зависят больше, наверное. Во-первых, цены в ресторанах не выросли соотносительно валютному росту, абсолютно. Например, в наших проектах, да, там цены выросли максимум там, в ресторанах там, на 10%, там, на 15%, может быть, в некоторых случаях.
Это почему произошло? Потому что продукты завозятся из-за рубежа или повысились продукты российские?
Продукты выросли процентов, наверное, за 2 года, я думаю, на 40, на 30, на 40 процентов, в зависимости от того, что, да, экспорт, импортные продукты, понятно, все выросли, потому что они, собственно, это валютная выручка, да, это понятно, да. А российские поднялись, потому что рынок стал востребован, и продуктов...
Можно стало зарабатывать.
Продуктов, да, не хватает. То есть часто, допустим, мясо, да, хорошего мяса, хотя русские, российские производители, я считаю, одни из лучших производителей мяса, как ни странно, да, как выяснилось, да, но его просто не очень много, его не хватает, потому что...
Российского.
Нас... Да,
потому что... сейчас еще белорусское запретили возить.
Ну... Я не знаю, это, мне кажется, временное явление. Да и в Беларуси мяса особо, кроме телятины-то, и не было, и свинины никакого, да. А свинина у нас в России, кстати, сейчас, насколько я знаю, мы впереди планеты всей по свинине, если мы говорим про свинину. Да.
Ух ты.
Да, сейчас сильно очень развивается этот рынок.
Вы можете сказать, что вы перешли на российское производство, продукты российские?
Все те продукты, которые мы можем покупать в России... Мы покупаем только российского производства. Есть вещи, которые просто пока еще не производятся или производятся в очень маленьких объемах. Но как, например, сыры, как ни странно, да, все думали, вот как же без бурата, без моцареллы и так далее. Мое мнение, что бурата российского производства абсолютно не уступает итальянскому. И там моцарелла, и даже...
Мордовский маздам, наверное, какой-нибудь.
Ну, вот сыры сложные, их, конечно, сложнее делать, но уже делают все равно, и с плесенью там, и так далее, да, все технологии соблюдаются, просто время нужно на это. Но, знаете, у нас в одном из ресторанов работает бренд-шеф, он австралиец, с Эбидом Ханем, такой интересный человек, он из семьи мясника, там у него папа мясник, в Австралии дедушка мясник, и все-все-все. И у нас здесь один проект, и мы с ним, он принес, купил несколько ног свиных, говорит, давай делаем парму, хамон делаем. И когда он увидел этот продукт, он сказал мне, говорит, Алексей, эта парма получится лучшая, наверное, которую я когда-либо ел, потому что у вас продукт Очень шикарный.
Лучше, чем испанская.
Ну, не, Парма – это Италия.
А.
С хамоном сложнее, потому что там откорм другой. Хамон, конечно, сложно переплюнуть, потому что надо все технологии изначально.
Ну, получилось. Парма...
Еще пока ждем, потому что там надо 3 месяца выдержки, ей 2 сейчас, вот через месяц мы будем пробовать. Но по виду я смотрю, она красивая, но я ему доверяю, если он говорит, что это прям вот продукт, значит продукт. Поэтому с точки зрения моцареллы там и всего остального, я думаю, что даже кризисные эти составляющие, с точки зрения текущей, они, конечно, может быть, как-то негативно сказываются, но с точки зрения перспективы развития нашего собственного рынка, я думаю, что это очень позитивно для страны в целом, потому что мы можем развивать свой собственный продукт и во всех направлениях. У меня там знакомые открывают там большие консервные заводы, там, не знаю, производство там томатов, пасты и так далее.
488 пишет, свинина у нас выращена на антибиотиках и стероидах, но... Вы как человек, работающий с этим.
Я вам секрет открою, что свинина выращена везде во всем мире примерно на одних и тех же продуктах питания и препаратах. Да. То есть никто ничего не выдумывает. Берут технологии, которые происходят, которые используют европейские страны, и не только европейские. И например, здесь, конечно, есть и, безусловно, вообще рынок, мясной рынок мировой, он весь на антибиотиках в основном и весь на каких-то препаратах. Это действительно так и есть, к сожалению, там откорм естественно, тем более у свиней. У них там откорм короткий очень, понимаете, конечно, используют.
Алексей, но вы согласитесь, что все-таки вы бывали за рубежом не один раз, и я езжу, и наши слушатели бывают. Продукты в России, они гораздо, ну, скажем так, здоровее, ну,
абсолютно,
более здоровые, нежели за рубежом. У нас более жесткие требования для производства того или иного продукта. Почему у нас там вот Онищенко, да благодаря Онищенко тоже молдавское вино поднялось до таких высот, и грузинское, потому что рынок был закрыт российский, и им надо было в Европу, куда они же сами не выпьют такое количество, а в Европе свои вина есть, вот они и стали делать. К нам, ну, я не могу сказать, что у нас продукты плохие, у нас вот главный санитарный врач в прошлом приходил как раз Онищенко и говорил о том, что, ну, хорошие продукты.
Хорошие.
Согласны.
Абсолютно согласен. Я считаю вообще, что российские продукты одни из самых качественных продуктов в мире.
А наш слушатель Юрий пишет, ничего, что наша моцарелла раза в 2 дороже, да ее еще нормальную ты и не найдешь. Ну вот мы уже, Юрий, Алексей объяснил, что потому что появилась конкуренция. Люди стали и брать не только... Вернее, и цена, и качество стали выше, верно?
Конечно, конечно.
Я хочу поставить точку в нашем голосовании среди наших слушателей. Ну вот, я не знаю, для кого мы сейчас вещаем, потому что 90% всех, кто проголосовал, в рестораны сейчас не ходят. По какой причине, непонятно. Ну, причины я предложил писать, друзья, нам в Телеграм, говорит МСК-бот, или на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Так мы хотя бы будем понимать картину, почему вы не посещаете наши рестораны. Тренд минувшего года – сезонные продукты. Верно? Что
да,
это такое?
Один из трендов, безусловно. Те продукты, которые там сезон там лисичек был, сезон там, не знаю, там кабачков, баклажанов, сезон овощей, грибов и ягод. Это нормальная история. Везде сезонное меню, и у нас есть сезонное меню, и в других ресторанах я смотрю все сезонные меню. И вообще сейчас такой тренд идет на использование отечественных продуктов. Uh-huh. Знаете, есть такая... так называемая звезда Мишлена, да? Так,
конечно.
Да, и у них один из критериев, на самом деле, получения звезды, это то, что продукты должны быть выращены
в
радиусе, да, там, 100 километров, там, по-моему, если не ошибаюсь, угу, от того места, где ты это съел. Но это не просто так. И вообще, мне кажется, что вообще использовать продукты в еде, в собственной, которые выросли в в том регионе, в котором ты живешь, это правильно и с точки зрения здоровья, наверное. Почему? Потому что так, ну, Господь Бог же не создал нас там, да, Он нас создал там вот в территории, на территории, где не растут бананы, например, там, да, образно.
Но бананов все равно хочется.
Ну, хочется, но если... Ну,
апельсинов.
Подумаешь, так думаешь, наверное, он бы тогда сделал бы так, чтобы здесь бананы росли.
Друзья, я вот сейчас... Люди стали писать, почему не ходят в рестораны. Мы проведем такое небольшое исследование. Пока лидирует вариант номер один. Денег нет. Денег нет. Друзья, пишите, по какой причине. Мы продолжим беседовать с Алексеем Васильчуком, совладельцем ресторанного холдинга «Рестарт» после новостей. А вы пишите свои причины, по которым вы не ходите в ресторан. Ну и, конечно же, сразу же через буквально 3-4 минуты интервью продолжится, беседа продолжится, и мы обязательно разыграем книгу от издательства «Эксмо». Новости на «Говорит Москва».
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
14.35 в Москве. Друзья, еще раз всем доброго дня. Если вы за столом и обедаете, приятного аппетита. Но Макс Челноков сегодня здесь в студии беседует со совладельцем ресторанного холдинга «Рестарт» Алексеем Васильчуком. Алексей, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Вы вообще, хватает времени на обед, вот нормальный, прям здоровый завтрак, ужин, прям вот, или так, перекусы?
Знаете, у меня работа такая есть, поэтому сложно мне сказать, когда я обедаю, завтракаю или ужин.
У меня есть пару знакомых, которые мечтали бы занять ваше место именно в плане не ресторатора, а чтобы есть на работе, стать каким-нибудь ресторанным критиком или еще что-нибудь. Друзья, мы сегодня говорим о гастрономической Москве, о том, что появилось, ходят люди в ресторан, не ходят. Я прошу вас воспользоваться нашими средствами связи. Мы хотим выяснить, по какой причине, вот было голосование, 90% слушателей ответили, что они не посещают рестораны. Где, по какой причине? Пишите. +7 925 88 88 94 8. Также наш телеграм «Говорит МСК-бот». Заходите, пишите. Вот Дима пишет: я вегетарианец, хожу только в кришнаитские рестораны. Там вкуснее и полезнее всего.
Ну, видите, как хорошо. Есть даже для людей, которые вегетарианцы, в Москве места, где можно пойти. Но на самом деле сейчас, мне кажется, практически в каждом ресторане есть что-то вегетарианское.
Конечно, меню сейчас добавляют. А вот Константин Нарлы пишет: насчет парковок, почему не взять такси? Тебя привезут и отвезут, причем можно и пару бокалов пропустить.
Сейчас много есть, если есть парковки, сейчас есть такси, которые, не такси, а машины, когда ты можешь взять за 100 рублей по городу, поехать, сесть за рулем там по карте, знаете, я не помню, как они, такси называются они, да? А ты можешь...
Не знаю.
У меня помощник мой постоянно, если он куда-то двигается, они где-то все время припаркованы, он подходит.
Это не айтакси, это каршеринг машины, когда берешь как бы на лифт.
Пожалуйста, 150 рублей, по-моему, стоит.
Там какие-то...
то есть небольшие деньги. По поводу того, что все говорят сейчас, что вот нет денег ходить там...
Большинство, и, да.
Кушать, вы знаете, ведь рынок настолько широкий, что можно найти и, собственно, по своему достатку место, где можно поесть вне дома. Ну, например, своему там...
кошельку.
У нас, да, по кошельку. Например, вот, допустим, там у нас там есть там несколько проектов под названием «Обед-буфет», да, и... Там огромный выбор блюд, 360 блюд, да, и это такие ресто-маркеты самообслуживания. Но в новом формате это не как столовый, это как ресторан. Он сделан как ресторан с точки зрения дизайна и качества еды. Но цена, например, там суп стоит там 400 мл 90 рублей, их там 10 видов там, и так далее. То есть цена средняя, ты там можешь поесть за 200, за 250, там, за 300 рублей. Понимаете, это...
Найти можно на любой кошелек.
Абсолютно, много проектов
разных. В торговых центрах сейчас есть огромные вот эти ресторанные дворики. Где мы не говорим о фастфуде, прям вот такой галимый фастфуд, хотя их тоже огромное количество. Сейчас гамбургер стал приравниваться к высокой кухне.
High kitchen,
да, потому что в гамбургере там и мраморную говядину, да. и какие-то соусы добавляют, сделанные вручную, да, и поэтому и гамбургер можно найти за 5000 рублей, а можно и все что угодно, поэтому отмазка, что нет денег, хотя я соглашусь с вами, денег нет, но
всегда
не хватает, да, но наверняка вы найдете деньги, куда можно, когда свидание, например. У меня есть один знакомый, который водит девушек на свидание в бизнес-ланч только.
Например.
Вот до 4 часов, да, вот там 250 рублей, он говорит, она больше ничего не наест. Я говорю, ну а если она основное меню возьмут? Он говорит, нет, я прошу официанта не приносить основное меню. Вот люди. В нашем городе нет ресторана, 808 пишет, а вы в каком городе находитесь? Почему вот, например, Константин спрашивает, Макдональдс называет себя рестораном?
Ну, надо спросить у Макдональдса, но на самом деле есть же критерии, да, ресторана, там количество посадочных мест, на наличие обслуживания, да. метража, поэтому...
Я знаю, что 50, больше, да, 50
больше
50
мест – это ресторан, да,
меньше – это кафе.
Ну, сейчас уже, конечно, очень сильно все поменялось, потому что сейчас есть и рестораны там на меньшее количество посадочных мест, и они называют себя ресторанами. Но это же не важно, как называть себя кафе или рестораном, важно, какую атмосферу ты там получаешь, какое качество продукта там получаешь.
Там... Ну, вот для вас классический ресторан. Музыка должна быть?
Ну, фоновая. Классический ресторан, наверное, сейчас должна быть фоновая музыка, безусловно.
Живая запись? Какая-то.
Но это в зависимости от времени дня, в зависимости от возможностей и потребностей, потому что живая музыка, она как минимум дороже, да, то есть ты тратишь деньги на
группу. От этого возрастает?
Ну, конечно, возрастают косты все, естественно. Цена, да, от этого должна быть цена еды, наверное, выше, потому что ты тратишь на это деньги, безусловно. Ты их должен откуда-то компенсировать.
Друзья, помните, где живая музыка в ресторане, значит, ценник будет чуть-чуть дороже. А в Крыму давно были?
Я был в Крыму последний раз прошлым летом.
Прошлым летом. Наверняка видели, там заходишь, и перед входом висит объявление. Играет живая музыка.
Да.
Ну, играет и играет, ладно, что такого. Сели, заказали, все там. Я понимаю, что я заказал, думаю, ну, у меня обойдется там 1000 рублей. Ну, там какие-то салаты из арапанов, там что-то еще, кофе, там бокал вина. Приносят счет на 2000 дороже. Ну, там 3 человека.
За живую музыку.
Да, я говорю, а это откуда? Она говорит, это живая
прекрасно.
Музыка. Я говорю, вы что, обалдели? За 2000 рублей я смогу сходить на концерт там какого-нибудь прекрасно. Артиста, а не ваши этой скрипочки тут. Поэтому, ну, там ну, не предупреждают.
А у нас ну, это, конечно,
это надо знать.
Это, конечно, безусловно. Я бы сказал, что это очень неправильно так поступать. И если ты делаешь что-то для гостей, ты должен это делать для гостей. И на гостях, на их кошельке это не должно отражаться. Это просто вырастают твои косты. То есть ты просто начинаешь...
Косты это...
Ну, косты это себестоимость продукта
понятно.
В целом. Да? Ты должен понимать, что ты просто меньше зарабатываешь. Но зато ты имеешь лояльность гостей. Ты имеешь то, что людям приятно. Они слушают живую музыку, это другая атмосфера. Им захочется, наверное, вернуться к тебе. Может быть, кому-то рассказать или пригласить гостей. Поэтому, собственно, это так и работает этот бизнес. Создать такую атмосферу, при которой человеку, несмотря ни на что, захочется вернуться к тебе в ресторан, в кафе там, и так далее.
808 пишет, что вот город Пущино, там нет ресторанов. Не хотите как-то прибрать городок?
Город Пущино, наверное, нет, не был там, хотя у меня там живут даже родственники, если я не ошибаюсь. Но в большом количестве маленьких городков нет, конечно, вообще не хватает ресторанов. Это мы говорим о том, что на самом деле рынок еще очень не сильно развит.
Не знаю, я вот Суздаль, Сергиев Посад, все есть, куда хочешь.
Причем хорошие рестораны.
Хорошие, интересные. В Суздале в ресторане в одном монастыре, когда после того, как побывал наш президент, так там официанты себе 10% от счета считают просто каким-то, ну, фу, да что вы, я даже брать не буду. Вы не менее там 300 рублей. 7373948, дадим высказаться нашему слушателю. Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Да, меня зовут Иван. Мы очень любим посещать рестораны.
Так.
Вот. И вот хочется сделать комплимент. К примеру, вот обед-буфет – это просто замечательнейшее место. Мимо него невозможно пройти. Вот, также любим все, что относится к Гинзи Проджект. Вот, в различные рестораны ходим, посещаем.
Иван, ну вы очень такой гламурный персонаж. Гламурный персонаж. Вы такой человек не бедный, и Ginza Project все-таки рестораны тоже совершенно не для каждого.
Не для каждого, но хочу сказать, что в принципе это может обычный среднестатистический себе гражданин позволить, потому что у нас в нашем кругу общения различные люди.
Вы,
и тоже, которые ходят, мы так скажем, подсадили их на этот проект. И есть различные, то есть, к примеру, «Пряности и радости» есть ресторан.
Да, конечно. Думаю, давайте без рекламы. Да, давайте без рекламы. Иван, у меня один вопрос. Какая у вас зарплата? Извините за наглость, но зарплата какая?
60 тысяч.
О, как и среднестатистическая зарплата по Москве. Хотя многие утверждают,
да.
И вы себе можете раз в неделю позволить сходить в ресторан?
Да, обязательно. Это не значит, что мы не готовим или ленимся. Мы очень любим готовить и с женой, и постоянно причем Всё. Это делаем. Вот. А в выходные любим себя побаловать. Почему бы не сходить? Потому что очень приятная атмосфера. И уже привыкли настолько, что вот именно к данным проектам, что другим как-то тяжело уже доверять, потому что уже был опыт и посещения других мест в Москве. В Москве, к сожалению, в этом плане очень сильно все хромает. Вот в Санкт-Петербурге, к примеру, вот там, да, там можно большинству, так скажем, доверить заведениям.
Ну, вот. Я вот не совсем согласен. Спасибо, Иван, за вашу точку зрения. Мне кажется, все-таки... Вы можете сказать, что Питер впереди России всей в ресторанном бизнесе?
Я не скажу, что впереди, впереди России всей, но Питер сильный город по ресторанам. Угу. Абсолютно могу точно согласиться с молодым человеком. В Питере очень трепетное отношение к ресторанам, но очень много ресторанов московских в Петербурге не пошли.
А, не пошли.
Не пошли, да. И не знаю это почему, но люди другие, люди как-то трепетно относятся. Вот это, в этом, наверное, я даже думал, знаете, в этом и успех был, когда ребята, мои партнеры тоже из Ginza Project, они заходили на московский рынок. Наверное, отчасти это был их успех, потому что они в Петербурге, люди любят такое тонкое отношение к себе, такое атмосферное отношение, очень трепетное. Там, понятно, там две революции, блокады, это все-таки как-то ментально, на самом деле, я думаю, сильно сказалось, они очень трепетные к себе. И они поймали эту... для питерской публики они, наверное, поймали вот этот вот кураж для них, да, и когда они зашли в Москву только, вот у них был такой большой фееричный успех.
Для меня питерские рестораны слишком медленные. Но это дико медленно, потому что официанты там еле-еле ходят. А,
там все медленно, там это медленнее.
Да. У меня была однажды история, мы пришли в ресторан в ночи, часа два ночи, где-то после какой-то съемки, работы, и сидит большая компания, заказали блюдо, и официантка ушла. 10 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут. Тогда еще можно было курить, многие курили. И такая гора окурков в пепельнице. И тут выходит процессия, через 50 минут заносят блюдо, молча ставят, молча разворачиваются и уходят. Я говорю, девушка, а пепельницу забрать можно? Она так поворачивается на меня, смотрит, говорит, да, конечно, забирайте. И вот это вот все питерское, это настолько меня поражает. Ладно, вернемся к нашему разговору. Вопрос такой, гастропабы, тратории, ну, тратории были уже, винотеки, крафтовные какие-то, пивные, даже вейп-бары, которые, в принципе, скоро прикроют. Почему вдруг такое огромное название появилось вот у простых мест, где едят?
Надо же чем-то удивлять.
Это какой-то изыск?
Надо же чем-то удивлять. Надо... Я вот не просто кафе, я гастропаб.
А
или
есть
я
разница?
Крафтовый бар, или я там... Нет, ну вообще, как бы, допустим, там, в детском сейчас появилось много крафтовых баров, так называемых, да. Крафтовое пиво. Ты должен идешь и видишь крафтовый бар, значит, ты понимаешь, что это бар, в котором продают крафтовое пиво.
То крафтовое, есть, там просто которое кафе, варит прямо на месте.
Ну, не на месте, это просто то, которое без химии, которое только вот прям вот с коротким сроком хранения и так далее. Вот, а вот там гастропабы и так далее, это чистый маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание, что мы вот не как все.
Что мы... Но, типа того, что если это гастропаб, ты там, ты можешь там найти и те же самые пельмени, и какой-нибудь изысканный салат или буабес.
Это как, кто к этому относится, кто-то может сказать, что я гастропаб, и я... гастрономические какие-то вещи серьезные делаю, а может просто...
Все понятно, это только маркетинговый ход.
Да, абсолютно.
Понятно, что в ресторанном бизнесе тоже есть мода, и она... Ну, посильнее, чем, например, в других каких-то сферах, я думаю, так, бизнеса. Ну, были у нас дико популярны пиццерии и суши-рестораны. Сейчас у нас уже там хинкальные, бургерные, опять же, какие-то такие новшества. Что, вы как профессионал, что сейчас модно в ресторанном бизнесе?
На 17-й год.
Да. Ну, 16-й,
17-й. Но, по моим ощущениям, в 17-м году будет востребована и развиваться вьетнамская кухня, как ни странно. Uh-huh. Потому что у нас есть проект такой, он, так как мы занимаемся поп-артом, так называемым, да, ну, у нас есть такие поп-ап-точки, так называемые.
Это, еще раз, какие точки?
Это, так называемый поп-ап, это когда ты даешь место, площадку, дом гастроэнтузиасту где-то у себя в ресторане, и он пытается продавать что-то. Поэтому мы экспериментируем. У нас во всех обед-буфетах стоят ребята, которые там, сейчас вот греки стоят, ну, с греческой кухни, там, вьетнамцы, дагестанцы и так далее. То есть разные
дагестанская
кухни.
Кухня тоже?
Дагестанская лавка очень прекрасная, да, лепешки фантастические делают, да. Нельзя рекламировать, но действительно вкусная еда.
Нет, кухня-то можно, да, точку не надо.
Вот. И поэтому могу сказать, что то, наверное, это очень популярно, и, как мне кажется, вьетнамская еда будет, азиатская еда будет процветать не японская именно, а китайская, тайская,
а русская? У нас чисто русских ресторанов не осталось.
Нет, ну есть и русские рестораны, сейчас тоже идет тренд небольшой по на русскую кухню, сейчас везде стараются как-то русскую кухню, я просто этим могу говорить, потому что мы открыли самый там высокий в Европе русский ресторан, да, и, ну, знаю, мы долго этим занимались, там, и истории русской кухни и так далее. Безусловно, русские кухни появляются, русские рестораны, да, даже на прошлом, в прошлом месяце было 3 открытия русских хороших проектов.
Ну, в январе.
А, да, от таких больших игроков. Это говорит о том, что все, все-таки все равно тренд, сейчас патриотизм, Россия, русская кухня, внутренний продукт. И я думаю, что это будет развиваться. Все боялись раньше, что русская там, ну, во-первых, хотели поиграться в какую-то там изысканность, да, там, других кухней. Но русская кухня, я считаю, она очень изысканна. И она настолько сильно... А в советской кухне это вообще целое, мне кажется, состояние, это энциклопедия и вообще гастрономическая, может быть. Поэтому... Это тоже будет развиваться.
Но недаром говорят, что очень известный, я вот подзабыл имя, повар, историк вообще гастрономии, кулинарии, говорил, что для него существует 3 кухни в мире. Это китайская, это французская и русская кухня. А Никита нам пишет, если в питерских ресторанах очень медленно, то в провинциальных городах вообще не дождешься официантов. А есть ли в Москве места с настоящей тайской кухней, спрашивает 340-й. Алексей, можете...
С тайской... Не могу, вот, честно сказать, прям вот с настоящей тайской, чтобы было прям тайское-тайское.
Мне кажется, уже в Таиланде даже нет настоящих
тайских ресторанов. Я, наверное, вот прям чисто тайских ресторанов я не скажу сейчас.
У меня недавно был такой культурологический, гастрономический шок. Я вычитал в одном исследовании социологов, что, опять же, посвященное ресторанам, в России, особенно в Москве, стали меньше посещать рестораны украинской кухни. Вот за последних 2 года. Вот не буду объяснять, по какой причине, да, народ как-то вот стал реагировать на это все и стал бить кошельком своими финансами на эти, по этим ресторанам. Меньше ходит. Ну, тот же самый, знаем мы всю эту сеть большую известного персонажа литературного, как это называется, ресторан. У наших слушателей, можно выясню? Друзья, вы меньше, вот... Нет, ну а 10%, к тем 10%, кто ходит в рестораны. Вы стали меньше ходить в рестораны украинской кухни? 134-21-35. Да, я меньше хожу в рестораны украинской кухни. 134-21-35. Нет, для меня это все равно. Политика отдельно, гастрономия отдельно. 134-21-36. Я хожу в эти рестораны. У меня еще такой один вопрос. Вы, ваша любимая кухня?
Ой, знаете... Я люблю, конечно, азиатскую кухню, мне нравится. Я люблю русскую кухню очень сильно, я люблю пельмени, ну, вообще все, что связано с русской кухней. Я люблю мясо, я люблю итальянскую кухню, если она вкусная. Вы знаете, у меня нет такого, вот я вот прям какую-то кухню люблю больше всего. Я могу, иногда у меня есть настроение, мне хочется съесть что-то там азиатского, иногда мне хочется съесть что-то там итальянского, иногда русского. Главное, не какая кухня, а главное, чтобы это было вкусно, мне так кажется. Вот, вот вкусно – это важно.
Тоже я согласен с этим всем. По поводу... Да, время пришло, разыграем книгу. Надо, конечно же, кому-то вручить из наших слушателей ее кухня. Книга называется «Вот блин». Но это не человек не ругается, а это он предоставляет полную блинную энциклопедию. Здесь и как из пшенично-дрожжевого теста на сыворотке приготовить, гречишно-пшеничное опять на молоке, нутовые гороховые блины, ну и так далее. И с творожком, и с коньяком, и с селедкой, и так далее и тому подобное. Издательство «Эксмо» представляет нам эту книгу, и вот тут с икрой. Друзья, итак, вы... Отвечайте мне на вопрос, только смс-сообщение или телеграм, а вопрос следующий. Во всех городах российских, в старину, да и при Петре, и до него, обязательно были рестораны, которые назывались, кафе, которые назывались кабаки. Откуда пошло, есть такой... Это не легенда, это настоящая история. Алексей вот мне ее подсказал. Откуда пошло это название? Кабаки. По какой причине стали эти заведения называться кабаками? Лев спрашивает, как насчет молдавской кухни в Москве?
Сложно. Я не знаю молдавскую кухню, честно. Да? И, да, для меня это сложно вообще очень. Сказать, какая молдавская кухня?
Ну, я вот тоже не знаю, какая молдавская.
Интересно, даже попробую что-нибудь. У меня есть сотрудник, который из Молдавии, мне даже интересно будет выяснить. Да, мне кажется, она близко к украинской, наверное, мне кажется.
Не, мне кажется, это что-то больше румынское, венгерское, да, какие-нибудь гуляши.
Наверное, да.
Какие-нибудь там, ну, травки-то везде есть.
Левеши, боб-левеши,
всевозможные. Да, да, да.
Наверное,
можно. Останавливаю я голосование. Итак, значит, вопрос был, перестали ли ходить в украинские рестораны, меньше стали ходить, 60%, 67% говорят, что меньше.
Печально это, я могу
это
сказать.
Это печально. А кто-то из слушателей сказал, что их и меньше стало, этих ресторанов.
Помните, да, когда с Грузией был какой-то у нас время, грузинских ресторанов вообще не стало. Да, сейчас, я думаю, все это пройдет, я думаю, все будет хорошо, и прекрасная, вкусная украинская кухня будет востребована на, у нас.
Она богата, она, да, да, вкусная кухня. Друзья, вы отвечаете, да, на наш, на мой вопрос, откуда пошло название ресторанов «кабаки». А, кто-то пишет «хибар», «ветхий дом», «постоялый двор», «тыква». Нет, но вот «тыква» ближе, но не от «тыквы». И тогда бы они назывались не «кабаки», а «тыкваки». Я вам даю подсказку, как называют, от какого, от чего пошло название именно «кабаков», от чего. Ну вот, понеслась «кабачки». Правильный ответ – кабачки.
Да, да, совершенно верно.
Да, по какой причине, я вас, конечно, не спрашиваю, но мы сейчас с Алексеем расскажем, почему кабаки и при чем здесь кабачки. Алексей, расскажите.
На самом деле, так как посуды, с посудой были проблемы, потому что, понятно, Россия, ну, вообще
пили, была бедная. Пили, уносили, да.
И пили, да, и уносили, и разбивали, и сосуды, из которых пили, ну, всевозможные все водки,
напитки, да.
Напитки, они делались из засушенных кабачков. Из кабачка вот сердцевина вынималась, они сушились, и это использовалось как рюмки.
Да, правильный ответ – кабачок. Алексей 3000 получает в подарок книгу «Вот блин» перед Масленицей. На следующей неделе с 20 числа начинается Масленица, так что вы сможете у себя попробовать все эти блюда приготовить дома. Самая полная блинная энциклопедия. Алекс, 3000, пришлите, пожалуйста, номер вашего телефона, потому что вы написали нам в Телеграм. И еще был один вопрос. Вот прямо остается 2 минуты. По какой причине, правда, мне тоже это интересовало – в один и тот же, ну, два ресторана стоят рядом на одной улице, одинакового формата, но в одном стоит кофе 60 рублей, в другом 200.
Это вопрос к собственникам, наверное.
Только к ним.
Ну, конечно, одни хотят больше зарабатывать, другой меньше. Может быть, качество продукта. Но кофе-то оно на самом деле в себестоимости плюс-минус, оно там не сильно отличается. Хотя можно купить килограмм кофе за 300 рублей, а можно за 2000 рублей. Угу. Поэтому тоже, ну, надо понимать. Ну, это вопрос больше к собственникам. Стратегия, там, целевая аудитория, может быть, они считают, что они какой-то там так называемый fine dining или там luxury сегмент, и хотят видеть только людей, которые могут себе за 2000 рублей позволить кофе.
А, я от своего одного знакомого французского повара, который и здесь, в России работал, сейчас опять уехал во Францию, слышал такую фразу: «Плох тот ресторатор и шеф, повар, который не мечтает о звезде Мишлен».
Ну, наверное. Что? Ну, наверное, это
Алексей так возвел глаза к потолку.
Повар, наверное. Это больше к поварам относится.
А что, ресторатор не мечтает? Вы как ресторатор не мечтаете о вашего какого-нибудь ресторана появляется звезда Мишлен?
Знаете, я не думал об этом, если честно. Вот точно у меня нет такой мечты. Ну, потому что она не формализована, по крайней мере, в этом
для
виде,
России, да.
И для России, да.
Но Новиков вот поехал в Лондоне, открыл ресторан в Париже.
Ну, отлично. Я очень приветствую тех людей, которые представляют нашу страну великую на территории других государств, чтобы иностранные наши там соседи и так далее могли понимать, что Россия может все, в том числе открывать вкусные, красивые, востребованные рестораны.
Алексей, спасибо вам огромное. Сегодня была такая хорошая прогулка по ресторанному... такой был ресторанный гид, друзья, от Алексея Васильчука, совладельца ресторанного холдинга Rest Art. Если вы за столом, приятного аппетита. Алекс, 3000, спасибо за номер. Перезвоним, расскажем. Алексей, спасибо вам.
Вам спасибо. Всех наступающей Масленицей, Великим Постом и всеми-всеми праздниками. Любви вам всем.
Пока. Макс Челноков был с вами.